по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Сегодня у нас понедельник, 3 июня, 10 часов утра в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун в передаче «По страницам Библии». Сегодня мы с вами подходим к фрагменту второго послания к Коринфянам, который очень часто цитируют, цитируют и по делу, и не по делу. Но, как мне кажется, и не только мне, мы к этому сейчас перейдем, его зачастую цитируют в каком-то суженном значении. То есть, не понимая, о чем на самом деле здесь речь, и не понимая, что вопрос, который ставится в этом тексте, на самом деле куда более глубок. Но к этому с вами подойдем. Что значит впрягаться в чужую упряжку? Да? Что значит впрягаться в упряжку, которая нам не принадлежит, которая для нас, в принципе, и не предназначена, которая, более того, может быть противоположна всему тому, ради чего мы живем, к чему мы стремимся и для чего нас используют, к чему нас ведет Бог. Вот этот важный разговор мы с вами сегодня начнем. Я предполагаю, что будет много комментариев от вас, потому что разговор действительно серьезный, действительно касается многих из нас. И комментарии вы можете нам оставлять там, где вы нас смотрите и слушаете, на сайте theos.fm, в приложении Theos, в группах ВКонтакте, Facebook, это наши официальные группы, группы по страницам Библии, ну и другие сообщества, где вы смотрите и слушаете трансляцию этой передачи, комментарии мы с удовольствием принимаем. Вот, значит, я хотел бы сегодня почитать некоторые ваши комментарии, даже точнее не комментарии почитать, ответить на темы, которые поднимались в комментариях. Я в прошлый раз начал в конце выпуска читать сообщение моего тезки Олега. Ну, к сожалению, вот не успели мы с вами с этим разобраться. Но я буду читать его сегодня немножко позже. Сначала тему, которая началась в наших обсуждениях. Оксана, по-моему, эту тему подняла. Что такое отдать жизнь Богу? Одно предположение, которое есть в ответе на этот вопрос. Отдать жизнь Богу значит соблюдать заповеди, значит полностью соблюдать заповеди. И да, и нет. И я бы даже сказал, скорее нет. Вот почему. Что значит полностью соблюдать заповеди? Вот у нас в наших комментариях были мысли о том, что вот это оно и есть. Я полностью соблюдаю заповеди. Я отдал жизнь Богу, я посвятил жизнь Богу. Ну и потом Бог меня примет, поскольку я полностью соблюдал заповеди. Смотрите, как выстраивается тогда последовательность событий. Что первое? Ну, первое то, что я делаю некое движение, я отдаю жизнь Богу, и я полностью соблюдаю заповеди. И дальше, на основе этого моего движения, есть Божий ответ. Дело в том, что многие люди именно так представляют себе христианскую веру. И многие люди именно так представляют себе отношения с Богом. Тогда возникает сразу несколько вопросов. Вот заповеди дал безгрешный святой Бог. Ни один из нас святым не является. Я имею в виду, что да, мы имеем святость Христа, но эта святость дана нам Христом. Это Его святость, это не наша святость. Вопрос, каким образом мы надеемся полностью выполнять заповеди? Ну, более того, каким образом мы надеемся полностью исполнять заповеди, если мы, например, ну, хоть сколько-нибудь знакомы с Нагорной проповедью? Если бы только Ветхий Завет, ну, это все нормально, конечно. Тогда многие из нас могли бы хоть как-то это исполнить. Да и то проблема. Потому что в Ветхом Завете это ведь тоже говорилось не только о внешних проявлениях, но и о мыслях, об устремлении сердца, о душе человека. В Ветхом Завете мы читаем об израильтянах, которые не исполнили эти заповеди. Даже лучшие из израильтян, даже такие люди, как Давид, например, а Давид назван человеком по сердцу Божию, он не исполнил эти заповеди. По закону он должен быть судим и должен был быть судим на смерть. Авраам до Давида не исполнил эти заповеди. были в жизни Авраама ситуации, которые, в которых он выглядит совершенно непривлекательно. Значит, он не тот человек, который мог бы про себя сказать: «Я все заповеди исполнил». Заповеди исполнил только один, только Христос. Да, кстати, в Священном Писании есть герои, про которых даже при очень серьезном размышлении мы не можем найти что-то такого, ну, к чему прицепиться, за что зацепиться. Ну, например, мы будем с вами читать книгу Даниила, и мы будем говорить о том, что противники Даниила пытались найти что-то против него, но им не удалось, у них это не получилось. Так что такое, такая история есть. Но вообще говоря, апостол Павел пишет, что нет праведного ни одного, никто не ищет Бога. Значит, ни один из нас, даже в лучших своих побуждениях, в лучших своих порывах, не дотягивает даже до ветхозаветного понимания. Что же в Новом Завете? А в Новом Завете выясняется, что ненависть по отношению к ближнему равна убийству. Вот был человек, про которого вы когда-то сказали или подумали даже в сердце своем, что ну вот убил бы я тебя. Если такой человек был, тогда у вас, вы оказываетесь в том же незавидном положении, что и убийца. Дальше. Мысли, похотливые мысли, они подобны прелюбодеянию. И они равны по своему значению прелюбодеянию. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в нем, с ней в сердце своем, говорит Христос. Я еще не видел ни одного мужчину, который честно мог бы сказать, что он никогда в жизни не смотрел ни на одну женщину, которая не являлась бы его женой, при этом хотел ее. Вот большинство, или даже так, с кем не поговоришь, да, и про себя и могу сказать, и про других могу сказать, это вожделение знакомо каждому из нас. Хоть где-то в жизни, я думаю, даже чаще, чем хотелось бы признаться, это в нашей жизни было. И вот что? Так то, что теперь Священное Писание говорит, что каждый из нас виновен в прелюбодеянии. Есть много других моментов, которые говорит Христос на Горной проповеди, и получается, что эти заповеди собственными нашими силами невыполнимы. Поэтому, если мы беремся за вот такой гуш, да, и говорим о том, что я буду выполнять исполнять заповеди, и уж тем более я буду исполнять все заповеди, и таким образом я готов посвятить свою жизнь Богу, то мы беремся, ну, например, за то же, что, ну, скажем, я не знаю, переплыть океан. Да, вот один из нас потонет раньше, другой потонет позже, но потонут все. Ничего из этого не получается. Значит, идея о том, что служить Богу значит исполнять заповеди, то есть мы служим через исполнение заповеди, эта идея провальная. Ничего с этой идеей не получается. Однако, помните, я сказал, начиная отвечать на этот вопрос, я сказал и да, и нет. По большей части нет, но в некотором смысле да. Потому что человек, который решил посвятить свою жизнь Богу, действительно будет исполнять заповеди, вот он будет это делать, его жизнь изменится. Если она не изменяется, тогда возникает вопрос, а он в принципе спасенный или нет, он обращенный или нет. Он будет исполнять заповеди силою Иисуса Христа. Он получит праведность Иисуса Христа, он будет исполнять заповеди так, как ведет его Христос, так как Христос дает ему для этого силы. И вот тут, друзья, мы подходим к вопросу, который связан с предыдущим, который позволяет нам раскрыть и предыдущий вопрос тоже. Это вопрос от моего тезки, от Олега. Вопрос, который я начал читать в прошлый раз, но времени на это не хватило. Я прочту еще раз это письмо. Олег пишет: «Я не уверен, что человек может понимать, что спасен. Надеяться может, но понимать, по-моему, это такое самомнение». Я мог бы тут использовать и другие слова. Это и самообольщение можно называть, и разными другими словами на эту тему. А может ли человек понимать, что он спасен? Вот Олег пишет: надеяться может, но понимать нет. Или, по крайней мере, Олег сомневается, что человек может это понимать. Мы тут с вами на такой достаточно зыбкой почве стоим, Потому что есть немало людей, которые взгляд Олега разделяют. То есть они говорят о том, что ну вот я могу надеяться, я могу просить у Бога, я не могу быть уверен, я не могу это знать, я не могу этого понимать. Но, кстати, мне понравилось, что Олег-то ведь не говорит об уверенности даже. Он говорит о том, чтобы понимать, что я спасен. И вот тут, несмотря на то, что среди христиан есть немало людей, которые с Олегом согласятся, я позволю себе не согласиться. Христианин понимает, что он спасен. Мы сейчас вам объясним, почему. Но при этом не всякий человек, уверенный в том, что он спасен, является христианином. Давайте еще раз это выстроим, потому что это важно. Всякий христианин, насколько я это вижу, опять мы это будем аргументировать сейчас, всякий христианин понимает, что он спасен. Всякий христианин — это есть человек, который понимает, что он спасен. Но не всякий человек, уверенный в своем спасении, является христианином. Что я имею в виду? Вот если человек кричит о том, что «ну, меня не трогайте, я верующий, я посвятил свою жизнь Христу», а в жизни его несоответствие, в жизни его серьезные проблемы, в жизни его грех. И этот грех человека никак не напрягает. Человек говорит, ну и что? Вот тогда у нас могут возникнуть серьезные проблемы в христианстве, в христианской жизни этого человека. Не случайно говорится, что по плодам их узнаем их. Но если человек верует в Иисуса Христа, вот он действительно пришел ко Христу, то в своем спасении он будет уверен. Не потому, что я такой крутой. И тут тоже важная оговорка. Не потому, что я такой классный. Ну, как Бог меня может не спасти? Как Бог меня не призовет к себе? Там без меня будет совсем скучно. Без меня праведников не хватит. Нет, конечно, не поэтому. А потому что мы знаем, что Бог отдал за нас Иисуса Христа. За нас лично. Очень важное послание на эту тему, очень важное письмо на эту тему, которое стоит прочитать. Это письмо, послание Иоанна, первое послание Иоанна. Я советую вам это послание перечитать очень внимательно и при этом сделать акцент на слово «знать». Там частое слово «мы знаем». И вот концовка этого послания великолепна. С 18 по 21 стихи 5 главы. Там 21 стих кажется совершенно неуместным. На самом деле он абсолютно уместен как итог того, о чем говорит апостол Иоанн. Вот с 18 стиха я прочитаю. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Это первое, что мы знаем. Это то, что рожденный от Бога не грешит, изменяется его смысл жизни. Кстати, не грешит, здесь все-таки скорее не живет в постоянном грехе, не живет в неисповеданном грехе, нераскаянном грехе. Грех не является характерной частью его жизни. Почему мы так говорим? Потому что здесь же, в этом же послании, говорится, обращаясь к возлюбленным, Иоанн говорит о том, что сделать, если кто согрешит. То мы имеем ходатая Иисуса Христа. То есть есть возможность покаяния. И грех не является характеристикой, грех не характеризует жизнь рожденного от Бога. Это первое. То есть есть изменение в жизни, есть плод. Дальше, 19 стих. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Опять обратите, пожалуйста, внимание. Не надеемся, что мы от Бога. Не надеемся, что Бог посмотрит потом на нас и скажет, а вообще вы молодцы. Нет, он не скажет, что вы молодцы. Он скажет, хорошо, добрый и верный раб, поскольку мы будем ему служить, поскольку мы Христа в свою жизнь приняли, мы посвятили свою жизнь Христу. Вот, но апостол Иоанн говорит, мы знаем, что мы от Бога. Кто-то скажет, что речь идет только об апостолах. То есть апостолы уверены в том, что они от Бога. Однако он обращается к ученикам. Он обращается к своим друзьям. Он передает это понимание. И для христианина очень важно знать, что он от Бога. Не потому, что мы совершили какие-то подвиги в жизни. Не на этом основании, а на основании того, что Христос живет в нас. Идем дальше, 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Вот мы знаем, что мы от Бога, мы знаем, что Христос пришел на землю. Это вещи, в которых мы уверены. И мы от Бога, опять-таки, не потому, что мы классные такие, не потому, что мы крутые такие, а потому, что Иисус Христос пришел. Иисус Христос умер за нас. Эта жертва совершилась. Вот это мы знаем, это историческое событие нам известно. А вот дальше 21 стих, который на самом деле здесь совершенно уместен. Апостол Иоанн говорит с уверенностью о знании, которое мы имеем, знании Божьего действия, знание того, что происходит в нас по этому Божьему действию, что происходит с нами, как меняется наша сущность, как меняется наше положение по отношению к Богу. Но тут же предупреждение. Дети, храните себя от идолов. И если внимательно прочитать послание, то мы с вами очень четко увидим, почему так важно это предупреждение. Это знание, которое мы имеем, не имеет права становиться для нас таким хвастовством. Вот это знание не может затмевать для нас самого Бога. Знаете, что делает человек, который начинает гордиться своим христианством? Вот я верующий, и не трогайте, пожалуйста, меня. Этот человек фактически говорит: Бог, слушай, я... получил то, что ты мне дал, и теперь ты мне уже не нужен. Вот не нужен ты мне, не интересуют меня твои заповеди. Но возрожденный человек сказать так не может. Итак, две стороны. Одна сторона нашего знания. Еще, кстати, одно место по этому поводу. Послание к римлянам, 8 глава, 16 стих. «Сей самый Дух, то есть Дух Божий, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Это очень важный момент, это послание к римлянам, 8 глава, 16 стих. Не то, что мы надеемся быть Божьими детьми, не то, что мы можем быть Божьими детьми, не то, что нам хотелось бы Божьими детьми стать, но мы уже дети Божии. И вторая грань. Бог, живущий в нас, меняет нас. Он дает нам возможность стать другими. Он меняет наши мысли. Он меняет наши устремления. Он меняет наши желания. И вот этим подтверждается наше подлинное христианство. Тот факт, что мы действительно принадлежим Ему. Тогда мы действительно имеем право знать. Вот когда человек говорит: да слушайте, отстаньте от меня, я верующий человек, все, не трогайте меня. Я уверен. И в жизни ничего не происходит. Это действительно гордыня. Гордыня страшная. С другой стороны, есть и другая проблема. Когда человек говорит: да я вообще не уверен, христианин я или нет. Там Бог разберется. А Дух-то Божий тебе что-то говорит в жизни твоей? Он как-то действует или нет? Это ключевой вопрос. Я думаю, мы продолжим эту тему, но я также предполагаю, что после сегодняшней передачи будет немало мыслей, немало комментариев. Пишите нам, пожалуйста. А сегодня говорим про то, что значит впрягаться в чужую упряжку с неверными. И давайте обратимся к Господу в молитве и перейдем к Священному Писанию. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам этот новый день, за то, что Ты открываешь нам Твое Слово, за то, что Ты открываешь нам Твое сердце. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты ведешь нас и направляешь нас. И благослови, Господи, сейчас нас, когда мы будем читать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся в 520-й раз. Мы в прошлый раз с вами были в 6 главе 2 послания к Коринфянам. И тема этой главы – «Божие утешение при любых обстоятельствах служения». То есть вот что бы ни происходило с нами в служении, есть Бог, который нас утешает. Апостол Павел обращается к Коринфянам, и он говорит действительно от всего сердца. Он говорит очень личные вещи. Знаете, есть такое представление о том, что пасторы, служители – это люди, которые стали как будто небожителями уже сегодня. У них нет проблем, у них нет испытаний, у них есть много машин, у них есть много домов, у них есть то масло, в котором они как сыр катаются. Может быть, и есть такие служители, не буду сейчас в это углубляться, но апостол Павел был не таким. Более того, он говорит «мы». Иными словами, он находится со своими сослужителями. И они не такие. Их жизнь совершенно иная. Знаете, мы с вами, как служители Божии, можем обращаться к людям, и мы имеем их доверие по многим причинам. Главная из этих причин, конечно, в том, что Бог дает такую возможность. Но дает он, в частности, эту возможность через то, что мы сопричастны к жизни людей. Мы проходим через самые разные испытания. И мы понимаем людей, и люди понимают нас. И вот в прошлый раз мы видели характер служителя. Мы говорили о том, каким должен быть служитель. Мы говорили о трех группах характеристик служения. Мы выделили из них первую, дальше вторая и третья у нас немножко в перечислении как бы объединились. Но на самом деле эти группы выделяются. Во-первых, это физические качества. Во-вторых, это душевные качества. И в-третьих, это духовные качества. И вот, собственно, это третья группа. Это 10 стих и дальше. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Опять-таки, почему? Потому что Дух Божий в нас. Потому что у нас есть такая возможность радоваться, несмотря на всякие огорчения. Итак, нас огорчают, мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Почему? Мы можем быть физически нищи, а у нас может не быть каких-то физических благ, которые этому миру кажутся важными. Но люди приходят к нам. По большому счету, они хотят не к нам, они хотят к Богу. И мы обогащаем людей богатством Божьим. Помните, когда у ворот храма, у входа в храм сидел человек, который просил милостыню? И вот Петр и Иоанн проходят мимо него, они подходят к этому человеку, об этом мы читаем в Деяниях апостолов, 3 глава, и они говорят: серебра и золота нет у нас, а что имеем, то даем. И они дают исцеление именем Иисуса Христа. Я читаю ваши письма, которые вы присылаете на передачу «По страницам Библии». И есть люди, которые пишут об утешении. Есть люди, которые пишут об обличении. Есть люди, которые пишут о радости, данной Богом. И я вам скажу, у меня по плоти, да и у других наших сотрудников тоже, у других участников нашей команды тоже, нет вот этого утешения. У нас порою, да и обычно, нет этого обличения. Что же касается радости, да, она есть, Бог ее дает. Но я никогда не мог подумать, что эта радость может излучаться так далеко и распространяться на самых разных людей, которые слушают эти эфиры, эти трансляции. Вот и апостол Павел пишет о том, что мы нищие, но многих обогащаем. Это парадокс? Да, конечно, но это Божий парадокс. Дальше. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вот эта разница между иметь и обладать – это очень важная разница. Мы можем не иметь физически чего-то. Или даже, как апостол Павел пишет, мы ничего не имеем. Но то положение, которое нам дал Бог, позволяет нам обладать многим. С другой стороны, есть и обратные примеры. Например, человек, который получил на какое-то время, допустим, квартиру, он имеет возможность прожить в этой квартире много лет, 4, 5, 10 лет, неважно. И он потом может решить, что эта квартира принадлежит ему. Он может решить, что обладает этой квартирой. И это будет не так, потому что придет настоящий хозяин, и это мнимое обладание кончится. У христианина же, апостол Павел пишет об этом не случайно, мы ничего не имеем, но многим обладаем. И 11 стих очень лично говорит апостол Павел: «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено». Современным языком можно было бы сказать, что мы идем к вам с распростертыми объятиями. Мы идем к вам, и мы открыты для вас. Да, у нас эти проблемы, да, у нас эти испытания, но мы идем к вам. Кстати говоря, надо все-таки вспомнить, что проблемы коринфян, на которые отвечает апостол Павел в первом послании к коринфянам, так вот эти проблемы добавили Павлу головной боли. Иными словами, тот факт, что у коринфян были такие проблемы, оказался тяжелым испытанием для Павла. Павлу пришлось об этом писать. И писать очень сурово. Мы уже читали с вами, что Павел буквально страдал за тех людей, к которым он обращался в своих письмах. И все же он обращается к ним. Он открыт им, этим людям. Он взывает к ним. 12 стих. «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Я не случайно делаю здесь вот такой акцент. Павел абсолютно открыт, и он говорит: «Вам не тесно в нас». Иными словами, наше сердце широкое. Мы можем пустить вас, тут нет проблем. Но вот ваше сердце оказалось каким-то зауженным. У вас что-то не то. Сердце Павла – это огромное сердце, наполненное любовью. А вот у тех людей, которых он готов пустить в свое сердце, есть серьезные проблемы. Кстати, открытое сердце требует огромной силы. Некоторые считают, что люди с открытым сердцем – это слабаки, готовые всех принять, готовые всех простить. Слушайте, друзья мои, чтобы всех принять, тем более Божьим принятием и простить Божьим прощением, для этого нужна сила и Божья сила. Если ты человек слабый, то гораздо проще от всех отгородиться, поставить забор, колючую проволоку натянуть, а то и несколько рядов, несколько уровней этой самой колючей проволоки, чтобы только никто не задел. Но в таком случае и жизнь скоро становится колючей, как та колючая проволока. Человек ощетинивается не только снаружи, но и изнутри. Апостол Павел готов открыться для коринфян. Он готов открыться для всех людей, даже для тех, кто отвергает Бога. И совершенно неизбежно, что люди, отвергающие Бога, будут также хулить апостола Павла. Ну и что? Это часть жизни. Это часть Божьего плана, часть Божьего замысла. Не хочешь, чтобы тебя могли обмануть? Не хочешь разочароваться? Не люби. Но тогда и сердце твое быстро станет похожим на что-то вроде камня. Оно потеряет чуткость. Если любишь, то да, открываешься, да, подставляешься, но Бог дает тебе и силы, и чуткость. И вот в этом контексте звучит следующая часть 6 главы 2 послания к Коринфянам. Часть, которую иногда читают очень сурово и абсолютно холодно. Кстати, вот это применение правильное, это действительно так. 14 стих, я вернусь сейчас к 13, а пока прочитаю 14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою?» И читают эти стихи молодым, которые собираются вступить в брак, при том, что один из них верующий, другой неверующий. И применение абсолютно правильное, хотя и не единственное. Вопрос только вот в чем. Эти стихи мы порою читаем с холодностью закона. А на самом деле апостол Павел пишет с болящим сердцем. То есть сердце у него болит за коринфских христиан, когда он пишет эти слова. Чтобы было понятно, давайте прочитаем в контексте, давайте вернемся назад. Еще раз, 12 стих. «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям. Распространитесь и вы». Что он имеет в виду? Он говорит, в ваших сердцах тесно. Ваши сердца стали узкими. И дальше, почему они стали узкими? Вот это выбор. Вы можете открыть свое сердце мне, как сослужителю, соработнику во Христе, как соучастнику этого служения. Или вы можете открыть свое сердце для мира, для людей, которые не знают и не хотят знать Бога. Но если вы откроете сердце для мира и впустите туда безбожный мир, то для Бога и для Божьих служителей не останется места. Вот тогда сердце оказывается узким. Это не то, что оно само сузилось, а это то, что мы неправильно это сердце наполнили. Вот какая связь между 13 стихом и тем, что было до него, и 14 стихом, и тем, что идет после. Апостол Павел не вдруг начинает разговор о неравном ярме с неверными. И не начинает он его потому, что из Коринфа написали о том, что какая-то девушка из Коринфской церкви встречается с неверующим молодым человеком. Нет, не об этом. Апостол Павел замечает, что сердца коринфян стали узкими. И он задается вопросом, почему? И оказывается, сердца стали узкими, потому что коринфяне приобщились к чему-то другому. К такому, к чему христиане приобщаться не должны. Отсюда и узость. Просто вот элементарно нет места. И вот теперь в этом контексте мы переходим к 14 стиху. Апостол Павел ссылается на закон Моисеев, по которому нельзя было прячь разных животных в одну упряжку. Нельзя было поставить в одну упряжку чистое и нечистое животное. Нельзя было поставить в одну упряжку животных, которые будут тянуть в разные стороны. И это было понятно с точки зрения сельского хозяйства. Эти животные разные. Они будут тянуть в разные стороны. У них разная сила. У них разная направленность этой силы. Вот это ярмо. Это то, под что нельзя преклоняться. И вот 14 стих еще раз. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение», то есть вот от слова «общность», итак, «общение праведности и беззакония». Дальше, «что общего», опять тот же корень, между прочим, «что общего у света с тьмою». Какое согласие между Христом и Велиаром, или Вельзевулом, или Сатаной? Или какое соучастие верного с неверным? Давайте здесь остановимся. Есть христиане, которые готовы отделиться от всех. Они самые верные, они самые праведные, они самые любящие Бога, а все остальные таким христианам в подметки не годятся. Но образность здесь очень и очень интересная. Не преклоняйтесь под чужое ярмо. Не идентифицируйтесь. Не в впрягайтесь в одну и ту же упряжку. Я знал одного преподавателя, который был очень сильным и консервативным христианином, и он преподавал в семинарии. И семинария эта начала уходить от здравого библейского учения. Появились идеи, которые принято называть либеральными. В этой семинарии, в ее печатных изданиях стали появляться, например, статьи о том, какие слова Иисус на самом деле говорил, а какие нет. И вот этому преподавателю было очень тяжело в такой семинарии. Но он говорит: я проработал здесь всю жизнь, и я здесь консервативный свет, и я, и так далее. Ему было тяжело, потому что он попал под чужое ярмо. Это ярмо ему не принадлежало. Ему не в ту сторону. У него совершенно другая задача была в этой жизни. Семинария пошла в направлении, которое не соответствовало его направлению. Они как разные животные, которые стоят в одной упряжке и тянут в разные стороны. Знаете, в его случае, я думаю, он должен был уйти. Порой это касается и церкви, и конкретных служений. Когда вы видите, что не просто не вписываетесь куда-то по характеру, это еще не так серьезно. Гораздо серьезнее, когда вы видите, что не вписываетесь по направлению. Все идут в одну сторону, а вы считаете, что нужно идти в другую. Возможно, вы остаетесь там для того, чтобы, ну вот, как-то вытащить всю эту упряжку. Но в какой-то момент вы дадите себе отчет в том и признаете себе в том, что упряжка-то не вытаскивается. Она идет туда, куда вам идти не надо, и вы перед Богом понимаете, что не надо. Кстати, могут быть ситуации, когда вы измените свое направление, когда вы поймете, что вы были неправы. Такие ситуации могут быть. Я сейчас не про них говорю. Я говорю про ситуацию, когда вы вдруг понимаете, что идете в разные стороны. И вам тяжело. Я вас уверяю, что людям, которые пытаются идти в эту сторону вместе с вами, тоже тяжело.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Как-то у нас в церкви был один молодой человек, очень образованный, очень умный, очень начитанный. Но его представление о том, как должна быть устроена церковь, и даже как должен быть устроен в принципе христианский мир, существенно отличались от того, что было принято в этой общине. Его представления об авторитете Библии также существенно отличались от принятого. Ему было тяжело. Другим людям с ним было тяжело. Этот человек как-то подошел ко мне и говорит: я ваш штатный еретик. В конце концов, он понял, это не его направление. Он уехал в другую страну, он ушел в этой стране жить в монастырь, и жить и служить. Я не знаю, как он сейчас, но вот этот шаг уйти был в его случае абсолютно честным шагом. Кстати, в этом случае, я думаю, возможно, исключение из членов поместной церкви, просто потому что разные пути, разные направления. Только исключение с любовью. Вот вывели, но не выгнали. Это принципиально разные вещи. Но бывают и другие ситуации. Ну, например, к нам приезжает человек-проповедник, который просит о помощи. Например, он просит меня ему попереводить с английского языка. Я знаю, что он приехал на несколько дней. Ему эта помощь нужна. Что-то в его проповеди меня напрягает, с чем-то я не согласен. Но я совершенно уверен, что это настоящий христианин. Хотя в богословском плане у нас с ним есть различия. Я все равно пойду и буду переводить этого проповедника. Потому что я считаю, что это христианин, и я готов в этом поучаствовать. Или конференция, на которой собрались люди, богословие которых несколько отличается от моего. Я пойду на эту конференцию, если меня пригласят, а могу и без приглашения прийти, потому что это общение братьев и сестер. Я тут недавно посмотрел и понял вот какую вещь. Я посмотрел для этого свою страничку в соцсети Facebook. Я увидел, что среди моих друзей есть представители самых разных кругов. Вот у моих друзей разные круги общения. И я, и еще некоторые люди стоят как бы на пересечении кругов. Через людей, с которыми мы общаемся, мы достигаем разных сообществ. И это очень важно. Вы не встаете под чужое ярмо, но при этом вы участвуете на какое-то время, на ограниченное время, в том, что все же кажется вам вполне приемлемым. Но еще один случай чужого ярма. Я понимаю, что вы ждете, когда мы будем говорить о браке верующего и неверующего. Мы будем об этом говорить, только очень коротко, потому что об этом все говорят. А я хочу показать еще несколько сфер применения. Это ваша работа. Есть люди, для которых работа светская, ну, порой, кстати, даже и духовная тоже, остается всего лишь работой. Вот они относятся к ней как к работе. Они приходят на работу. Есть люди, причем и в христианских, и в светских организациях тоже, для которых работа становится частью их жизни. Мне как-то позвонил один начальник, он работал в большой компьютерной компании, он был менеджером по продукту, главного флагманского продукта этой компании. Он жил в Америке, я в России, он меня знал, он знал, что я активный пользователь этого продукта. И вот он мне звонит в субботу, часа в 3 утра. Я понимаю, что там, где он сейчас, в Америке, сейчас 6 часов утра. Суббота, 6 утра. И он говорит: слушай, мне обязательно надо было с кем-то побеседовать. У нас тут есть идея по поводу новой фишки для нашего продукта. Вот такая-то такая фишка, только никому не рассказывай, какая именно. А что ты вот по этому поводу думаешь? Меня это напрягло, потому что, суббота, 3 часа, такое семейное время, а вот тут нужно про продукт говорить. А я понял, что у них-то вообще 6 утра. И я говорю этому человеку: слушай, то есть вот тебе не спится? Вот в субботу в 6 утра ты думаешь об этом продукте? И он мне выдал фразу, которая меня покоробила. Он говорит: я живу ради этого продукта. И я понимаю, что с его точки зрения это такая преданность. Я представляю себе христианина, который прыгнул в эту лодку и работает с ним рядом, работает рука об руку. Но у них разные понятия о направлении. У них разные критерии оценки успеха. Они, в принципе, идут в разные стороны. И вот как раз этот стих вполне уместен. Эти слова апостола Павла: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». И дальше какое общение и так далее. Ну и, наконец, семейная жизнь. Это самые близкие отношения, которые только можно себе представить. И часто спрашивают: ну почему, почему, почему нельзя, если я его очень люблю, а он неверующий? Почему нельзя быть вместе? Есть масса ответов на этот вопрос. Я приведу только один сейчас ответ. Потому что по жизни вы идете в разных направлениях. Вот ваше движение в разные стороны. Если вы думаете, что нет, не в разные, то, скорее всего, именно вы будете подстраиваться под неверующего супруга или супругу. Меняться, скорее всего, придется вам. И вы вдруг понимаете, что вынуждены идти туда, куда не хотите. Как же, скажете вы, он или она пойдет за мной, он пойдет за Богом. Поначалу, может быть, он с вами даже в церковь сходит, он даже креститься согласится. Но когда начнется семейная жизнь и кончится медовый месяц, все изменится, и изменится очень существенно. И уж совсем все изменится, когда у вас будут дети. И вот это вопрос: идете ли вы в одну сторону? Вот ваша путевая карта в жизни. ваш компас в жизни, он одинаков или нет? У двух неверующих людей он, скорее всего, будет одинаков. У двух верующих людей он будет одинаков. Верующие и неверующие? Боюсь, что нет. Да и более того, я точно знаю, что нет. Кстати, скажу вам вещь, которая вас, может быть, удивит. Я, как пастор, часто провожу бракосочетание. Ну, сначала добрачное консультирование, потом бракосочетание для людей верующих. Он и она должны быть христианами. Я могу себе представить, и со мной даже такое было, я это делал, добрачное консультирование и бракосочетание для пары, где и он, и она люди неверующие, и ни один из них не претендует на то, что он верующий. У меня был такой случай, я вел этих людей, я надеялся, что они оба покаются, они так и не покаялись. На торжестве я молился о том, чтобы в жизни когда-то, и вообще говоря, чем раньше, тем лучше, чтобы Бог привел их к себе. Я понимаю, что очень странно неверующим людям желать свадьбы в церкви. Это может быть, потому что у них какие-то такие, знаете, предрассудки. Они думают, что если в церкви будет сочетание, то уж не развалится точно семья. Но с этими предрассудками мы разбираемся на добрачном консультировании. Но, в общем, проблем с таким бракосочетанием не так много. Эти люди, скорее всего, идут в одном направлении. Но есть бракосочетания, которые я никогда не проведу. Я знаю, что есть пасторы, которые проведут. Я не из них, и Бог даст, никогда не буду таким пастором. Это сочетание, когда один верующий человек, другой человек неверующий. Провести такое бракосочетание означает подставить и того, и другого. Потому что мы знаем заранее, какие мучения там будут. И вот зачем? 16 стих. Какая совместность храма Божия с идолами? Естественно, никакой. Такой брак или такое соучастие между верующим и неверующим эту совместность предполагает. Идем дальше. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Вот Бог свят. Святость – это и отделенность от всякого греха. Поэтому вы храм Бога живого, поэтому вы отделены. Дальше. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. Я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Почему он заканчивает этой мыслью про отцовство? Потому что мысль 17 стиха очень сурова. Если выйти из своего окружения, то есть риск остаться одному. И вот на этот самый риск, Бог и отвечает, я буду вашим отцом. Вы будете моими сыновьями и дочерьми. Вам не надо бояться, вам не надо опасаться. Гораздо более опасное положение, когда вы делите свою жизнь, свое направление с теми, с кем у вас абсолютно разные направления. Вот поэтому выйдите, и я буду вашим отцом. Конечно, читать это надо также в контексте 7 главы 1 послания Коринфянам, того, о чем мы с вами уже беседовали. В следующий раз продолжим и перейдем к 7 главе 2 послания Коринфянам. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.